каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие крымчане, а также примкнувшие к ним не крымчане. Вы слушаете программу «Крымский пармезан». Делайте вы это каждую субботу в 18:10 на частоте 549 кГц. Или же, если вы не идете в ногу со временем, и у вас нет средневолнового приемника и возможности слушать нас на средних волнах, вы делаете это непосредственно в интернете на сайте «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, это я, Павел Казарин.
Это он, Сергей Макрушин.
Как бы вот здесь в студии, по крайней мере, есть два крымчанина и один кирчанин, я бы так сказал. И вот всей вот этой такой большой шумной бандой мы сегодня будем проводить программу «Крымский пармезан». Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Мы сегодня, коллеги, я вам сразу такой небольшой анонс сделал. Сегодня мы поговорим о том, что не прячьте ваши денежки по банкам и углам, когда вы пересекаете российскую границу. Это будет пункт первый. Потом мы поговорим о том, почему же все-таки в неравной борьбе Крым проигрывает Сочи бархатный сезон. Ну и третье, как бы на закуску, вот Сергей увлекся в последнее время у нас мультиками и пришел сегодня со слезами на глазах, в принципе, в нашу студию и сказал, что мультики, его любимые мультики, обижают в Ялте. Но подробнее он это расскажет ближе к концу нашей программы, если, конечно, у нас останется время. И мы вместе с вами послушаем, посмотрим эти самые мультики и поймем, какой же нехороший человек вообще обидел нашего Сереженьку.
Да. Я считаю, что это какое-то начало детективного романа Эдгара По, кто обидел Сергея Макрушина.
Кто подставил кролика Роджера? Об этом мы узнаем в конце
программы. Ну, а сейчас тема номер один этой недели. Ну, мне так, во всяком случае, кажется, и ее представит Павел Казарин.
Итак, барабанная дробь, красная дорожка. В принципе, этого всего нет, поэтому я начинаю прямо в лоб. Друзья, Минтранс планирует ввести плату за пересечение государственной границы Российской Федерации через пункты пропуска транспорта. Знаете, вот всякий раз ты понимаешь, насколько... Есть такое понятие «окно Овертона». Это представление о том,
по-русски, пожалуйста. Что за «окно Овертона»?
Так вот, «окно Овертона», Александр, это такое вот, знаете, представление о том, что в современном мире является допустимым, а что нет. В 2013 году нам бы сказали о том, что там Крым аннексирует, война на Донбассе будет. Мы бы сказали: ребят, вы что, смеетесь? Это не может быть, потому что не может быть. В 2015 году нам бы сказали о том, что Россия будет железный занавес опускать. Ну, наверное, уже бы поверили, но все равно... Нашлись бы скептики, да.
Гуси уже начали давить раньше.
А в 2016 году, по сути, российское правительство предлагает меры, согласно которым, по сути, вот так вот тихонько, тишком-нишком, но право граждан Российской Федерации и, например, крымчан, которые являются заложниками ситуации, выезжать за границу, постепенно ограничивается. Только на этот раз рублем. Я просто объясню, в чем история. На первом этапе предлагается сделать все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска платными. При этом плату с поездов предлагается взимать за тонну груза, а с автомобилей в зависимости от их категории. Обо всем этом пишет никто иной, как издание «Коммерсант» со ссылкой на источники, которые знакомы с содержанием инициативы. Более того, официально плату предлагается ввести для компенсации расходов на реконструкцию, обустройство и эксплуатацию этих самых пунктов пропуска, которые расположены на российской государственной границе. Но если все это пройдет согласование, то всю эту реальность, в эту реальность российские граждане окунутся уже со второй половины 2017 года.
Подожди, а почему только со второй половины? Я бы ввел бы уже бы как бы с первой половины 2016 года.
Я бы с вчерашнего дня ввел вообще.
Нет, ты не прав, Сергей. Извини, ты, как всегда, не прав. Значит, надо вводить вообще с 2014 года и посчитать, кто сколько раз пересекал границу, и как бы, знаешь, так вот человек въезжает, а говорит: извините, вы уже 50 раз пересекли, будьте добры, оплатите.
У вас уже задолженность
и штраф. У вас задолженность, штраф, пеня, как бы.
Вы два года не платите.
Да. Что? Мы возмущены. Извините, но как бы мы правовое государство, мы, да, вот как бы мы требуем, чтобы вы исполнили свои обязательства.
Слушайте, ну раз государство правовое, должен быть какой-то вариант для тех, кто едет без денег. Ну, это бывает так.
Или что... кто не едет. Вот заплати просто и не езжай.
Да,
тоже хороший вариант.
Государственную на квартиру выписываешь на границе и едешь куда хочешь.
А может быть, как-то по бартеру. Ну, вот если там на обустройство в границе это можно...
Я вообще считаю, что российское государство прекрасно умеет бороться с западными угрозами. То есть, условно говоря, санкции вводят, бомби в Воронеж. Но... Санкции вводят, условно говоря, а мы запрещаем россиянам выезжать за границу. Или, точнее, вот как бы бьем рублем.
Слушайте, ну, объясните мне, пожалуйста, вот такому неразумному.
Патриотам быть выгодно. Отдыхай на Байкале. И в центре Симферополя такая.
Какой-нибудь кафе «Байкал», да?
Курорты Магадана ждут вас.
Это тоже хорошо. Объясните мне, пожалуйста, да, за что вот въезд делать платным на территорию России?
Ну, там же объясняется, что эти деньги будут потрачены на обустройство
объектов. Будут потрачены, все, достаточно.
Я вообще думаю, что сидят, условно говоря, вот в такой же компании. Трое человек. Министр финансов, министр экономического развития, глава Центробанка. Сидят такие, и вот, слушайте, нам дебет с кредитом надо сводить. У нас бабла не хватает. Печатный станок работает? Работает. Бюджет, дефицит бюджета все равно выходит за рамки 3%, которые потребовал там президент придержится. Выходит, где деньги брать?
И вот, да. И вот здесь, подождите, включается, так... и здесь включается
и у них, закон у них изначально было три варианта. Это построить машину времени, уехать в 67-й, купить доллар по 98 копеек, вернуться обратно и закрыть.
По 60 копеек.
Да. Второй вариант – это напечатать доллары на принтере, 3D-принтере. Ну, вот третий вариант пока, наверное, победил. Да,
слушайте, то есть подождите, я правильно понимаю, что эта плата, она вводится не за просто не за въезд на территорию российской, а просто за пересечение границы, да? То есть не то, чтобы вот человек едет там на территорию Российской Федерации, какой-нибудь иностранец, ему говорят, ну вот поскольку вы как бы будете своими ногами топтать русскую землю, да, поэтому вам надо заплатить. А просто за каждое пересечение границы.
Да, я тебе вот еще хочу сказать. Если, прошу прощения, есть в России такой профессор МГИМО Валерий Соловей. Он еще 25 марта в этом году давал интервью изданию «Знаком». Ну, есть такое оппозиционное российское на Урале издание. Так вот, он тогда писал, у него журналисты спрашивали, будут ли, например, закрытие границ со стороны Москвы. И он писал, что после выборов в Госдуму в этом году, вот эта цитата, наверняка будут введены серьезные ограничения на выезд граждан России и страны. «Вы имеете в виду закон о выездных визах?» — спрашивает у него журналист. «Нет, это вряд ли», — отвечает Соловей. «Будут даны негласные рекомендации чиновников всех уровней и семьям не покидать территорию страны». Кстати, что именно недавно и произошло, потому что тоже издание «Коммерсант» сообщало о том, что чиновникам высшего ранга рекомендовано, если их семьи проживают за границей, вернуть их на территорию России. А во-вторых, вот дальше говорит Соловей, «По моим данным, будет введен туристический налог, который для очень многих категорий граждан отсечет возможность выезжать за границу». И вот мы, это интервью было на секундочку 25 марта 2016 года, и вот сейчас, в октябре 2016 года, мы видим, как, с одной стороны, российским топ-чиновникам, по данным издания «Коммерсант», велено семьи перевести из-за границы обратно на территорию России.
Чтобы не платить вот за эту плату, за пересечение границ.
Пока еще можно, да. А во-вторых, действительно, по большому счету, экономическими методами, вот такими дополнительными, там, хотел сказать, пошлинами, но вот, тем не менее, вот платами отсекают экономическую возможность, ну, или как бы начинают вводить вот этот вот механизм по удержанию людей внутри
федерации. Я понял, что все намного проще. Все намного проще. Вот вы начали правильно, Павел, но ушли в сторону.
Давайте.
Когда сказали, что нужно свести дебет с кредитом. Ведь вся практика российская показывает, что чтобы дебет с кредитом свести, нужно кого-то развести.
Это ваши керченские поговорки, я из Симферополя ничего не могу сказать.
Вот, и здесь работает исключительно эта история.
Но я смотрю, вот эта травма Павла от посещения Керчи, да, вот в детстве, и знакомство с местным фольклором, она осталась на всю жизнь.
Я был в Керчи.
Ну, значит, как было посещение Керчи? Во-первых, меня везли в багажнике связанного, потом выкинули в районе багера.
Строить мост.
Да, ну как это посещение?
Хорошо, коллеги, давайте так. Ну, в принципе, могут ввести, могут не ввести. Не ведут плату за это, придумают ввести плату за что-нибудь другое. Значит, через несколько секунд мы продолжим нашу программу. Сейчас у нас будет такая небольшая, но очень музыкальная и высокохудожественная отбивка. Мы ее слушаем, а потом дальше можем тоже слушать.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Итак, коллеги, вы слушаете про... Коллеги, в смысле, наши радиослушатели, потому что мы тоже являемся радиослушателями, любим слушать это дело. Значит, сейчас у меня такая еще небольшая рубрика традиционная. Я не вспомнил, но она очень важная, потому что новости, вот такой топ новостей из Крыма, как мне кажется, или связанных с Крымом, он должен быть, присутствовать в нашей программе. Так, первая новость номер один. Госавтоинспекция Крыма объявила до 23 октября профилактические мероприятия под названием... Слушайте внимательно, коллеги. Лозунг такой у этой компании. «Пристегни самое дорогое».
Подождите, это что-то, знаете, из магазина сексуальных игрушек каких-то. «Пристегни самое дорогое». Это...
Вот видите, каждый, кто... А вы о чем подумали, Сергей?
Я?
Да.
Я подумал о том, что же можно пристегнуть.
Вот, Сережа вот лихорадочно пытается не повторяться с моим вариантом.
Значит, инспекторы ГИБДД на протяжении вот этого периода с 12 по 23 октября будут массово осуществлять проверку водителя на предмет выявления, пресечения, нарушений правил, ну, в общем, перевозки пассажиров. Ну, в общем, будут требовать, чтобы пристегивали самое дорогое. Но несовершеннолетних пассажиров.
Хорошо. Если гаишник остановит автомобиль, а водитель думает, что самое дорогое, это дорогой сотрудник госавтоинспекции.
И начинает его пристегивать.
И пристегивает.
Он говорит, молодец, заплатите за проезд. Значит, еще, смотрите, еще один пункт, еще одна новость, которая, мне кажется, очень связана с той темой, которую мы обсуждали перед этим, о введении платы за проезд через пересечение этих самых пунктов пропуска на государственной границе Российской Федерации. Министерство иностранных дел Италии рекомендовало членам региональных советов не ездить в Крым. Мы-то думаем, это связано с санкциями или с чем-то еще, но там, наверное, тоже как бы люди все хорошо считают. Посчитали уже, сколько будет это стоить такая проездка, да? Как
да, вот посчитали... самым трагичным будет, если человек заедет бесплатно, а выезжать придется уже платно.
А уже платно,
не сможет,
да?
Как бы.
Ну вот, судя по всему, не особенно их послушали, потому что, тем не менее, какая-то большая делегация депутатов прибыла в оккупированный Крым.
Ну, таких региональных депутатов. Всегда напоминают, что это...
Это, знаешь, это итальянский Ефим Зисич Фикс, понимаешь? Или Григорий Оффи.
Но он уже не депутат, Григорий Оффи уже не депутат, но руководитель общественной палаты. Палаты.
Прекрасно... А какой номер палаты?
Ну, я думаю, что общественный. У нее общественный номер, да, но тем не менее. Ну, в общем, это как бы вот такие новости. И еще одна новость, которая, думаю, сделает вам, улучшит вам настроение. Государственный долг Российской Федерации вырос и в основном за счет Крыма. Ну, так вот было заявлено всем. Да, причем, значит, это говорится в сообщении Счетной палаты Российской Федерации. Результаты сделаны по результатам анализа бюджетов субъектов страны, в которых доля дотации с федерального бюджета в течение 2 лет из 3 последних лет превышала 40% объема собственных доходов. Дотация, напомню, в Крыму это 75% от собственных доходов. Там доходов практически нет. Крым, потому что сплошные... Убыли,
дорогой
они,
Крым.
Они прибыли. Дорогой Крым.
Дорогой наш Крым, да.
А, в общем, так что Крым, можем сказать, это, в принципе, самая главная санкция против Российской Федерации. Вот. И он работает, не покладая рук. Как бы плодитесь и размножайтесь, дорогие крымчане, особенности пенсионеры, делайте все возможное для того, чтобы поскорее оскудело как бы
требуйте добавки.
Казна.
Да, требуйте добавки,
увеличение пенсии.
Слушайте, вам бы все хихоньки да хахоньки, а там недавно, я просто напомню, мы уже это обсуждали, там в российском бюджете это только на 16-й год большие перестановочки были. И Крыму, кстати, не додали, на секундочку, 300 миллионов долларов.
Как могли вообще?
Ну, как могли, спокойно их отдали силовикам, будут распределять по закрытым статьям. Никто даже не узнает, на что пойдут 300 миллионов.
В смысле? Подождите, как это? И мы даже не узнаем, на что пойдут 300 миллионов.
И даже Сергей Валерьевич Аксенов не узнает,
на что пойдут эти самые 300 миллионов.
Он так привык, что только ему можно так на что-то тратить, на что остальные не знают, на что пошли 300 миллионов. А тут у него забрали, считай, отдали Сергею Шойгу.
И тут мы вспоминаем тот старый анекдот, когда гаишник останавливал человека, который каждый раз ему давал какие-то деньги, а потом он пропал. И гаишник очень удивлялся, говорит, так вы пропали за мой счет фактически. Да. Вот. Но смотрите, тем не менее, значит, Италия не рекомендует депутатам ездить в Крым, но Константинов ждет приглашения в Италию. Вот, значит, потому что это он сделал такое заявление, когда вот эти итальянские там депутаты местных советов приехали в Крым, проявив такое вот гражданское мужество, как говорится, в средствах массовой информации Крыма. И теперь Константинов ждет приглашения в Крым.
А Владимир Константинов просто некуда надеть вот этот свой пиджак в полосочку, на самом деле. Он шляпу уже купил.
Как и... это некуда?
Ну, как? А ну, так Сицилия.
В Голландию можно. Там город есть Гага.
Хорошо, коллеги.
Значит, этот костюм будет смотреться весьма уместно.
Окей, теперь о серьезных темах, но будем мы говорить о них через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. И теперь самая главная тема этой недели. Это подводим итоги битвы за туристов. Вы знаете, вот всегда в советское время выпуск новостей, начиная где-то с июля, начинался со слов «сводки». И там сводки с полей, да, битва за урожай продолжается, а в Крыму продолжается битва за туристов.
Вот так... стоит один несчастный турист и видит, как там мэры городского управления туризма, понимаешь, там просто пятиугольник ММАИ.
А это можно увидеть, кстати, битву за туристов можно увидеть в аэропорту Симферополь. Ну, и... люди выходят, там
за них начинают
таксисты драться.
Значит, дело вот в чем. Дело в том, что статистика сервиса покупки бронирования авиабилетов назвала самым посещаемым курортом бархатного сезона в этом году Сочи. Отдыху в Краснодарском крае дали предпочтение 21% туристов. Второе место среди курортов заняла столица Крыма Симферополь. Ну, я понимаю, конечно, что они имеют в виду аэропорт Симферополь, потом человек приезжает на другой какой-то курорт. С конца августа по конец сентября туда слетали 16% россиян, говорится вот в таком сообщении. В пресс-службе также отметили, что на третьем месте находится еще один российский курорт, но они отнесли тут Бангкок, да, как бы. Ну, имеется в виду, куда летают россияне.
На Бангкок еще нет.
Да, безусловной популярностью российских путешественников пользуются курорт Краснодарского края Крыма. В силу экономической обстановки спрос на данное направление растет из года в год. Но, коллеги, смотрите, вот что интересно. Бархатный сезон традиционно это был таким месяцем не самой большой интенсивности прилета. И люди, которые летали в сентябре, допустим, в Москву, говорят, что практически в этом году самолеты из Крыма в Москву были заполнены на 100%, да, из Симферополя в Москву. А вот обратно практически не летели люди, самолеты летели пустые.
А куда они девались?
Я даже не знаю. То есть, ну, вот как бы уезжали туристы, а на бархатный сезон не приезжали. Я думаю, что мы тут имеем дело вот с чем. Дело в том, что на самом деле Куприн еще в начале 20 века писал, что бархатный сезон, настоящий бархатный сезон, да, настоящий бархатный сезон, он сразу же, он где-то вот после Масленицы происходит. Ну, я сегодня просто читал об этом, я узнал об этом, что настоящий... Куприн пишет, бархатный сезон, он находится вот сразу после Масленицы.
Ну, если ты живешь на Алтае, то тебе все равно, когда у тебя бархатный сезон.
Когда у тебя цветут сады, когда пахнет хорошо в Крыму, когда море чистое, воздух свеж. И вот он говорит, что вот
это зимой, что ли?
Тот самый бархатный сезон.
Море чистое, воздух свеж.
Смотрите, ведь есть... Да, зимой, крымской зимой. Дело же в том, что нам, как мы как представляли, бархатный сезон, в Крыму это сентябрь-октябрь, это когда летом уезжали весь чиновничий люд, да, он уезжал, и потом приезжали люди свободных профессий, которые могли там в сентябре или в октябре спокойно отдохнуть, это не только как бы люди творческих профессий, там это были купцы раньше, да,
это
и так
вот
дальше.
Это тот самый период, когда Сергей приходил с работы домой, и ему не нужно было брать кукурузу и идти на пляж.
Переставал быть человеком рабочей профессии, становился человеком творческой профессии, он мог спокойно себе отдыхать. Но вот, да, видите, Куприн все-таки писал, что бархатный сезон немного раньше. Да, почему бархатный тогда? Он писал, потому что, да, значит, люди одевали там бархатные одежды, могли тогда гулять. В общем, я не знаю, что повлияло, но Крым в любом случае проиграл битву за последнего туриста вот в бархатном сезоне. И если вы заметите, коллеги, да, то очень в августе отрапортовали переживали про 5-миллионного туриста. Вот, казалось бы, сейчас вот 6-миллионный должен сойти уже с трапа самолета.
Сорвался.
Но сорвался и не прилетел как бы в Крым.
Сорвался
турист. Не знаю, услышим мы.
А вот недаром. А я хочу сказать, что это говорит об успехе. Об успехе антитуристических учений, за которыми мы с упоением следили весь этот год.
А давайте послушаем господина Илья Варламова, у которого бабушка, кстати, живет в Симферополе. Вот он побывал в Крыму этим летом и рассказал, увидел эту самую борьбу, битву за туриста, да, и он рассказал, почему Сочи проиграл, Крым проиграл Сочи, да, в этой самой битве за туриста.
Законы капитализма в Крыму не действуют, поэтому крымчанин, когда к нему приезжает меньше туристов, я говорю с таксистом, говорю, а почему у вас такие неадекватные цены? Он говорит, вы знаете, а туристов мало, а мне нужно кредит платить, поэтому если раньше я возил за 3000 рублей, и мне было нормально, то теперь, когда мало туристов, я вожу за 10 тысяч рублей, потому что у меня нет туристов, а кредит мне никто, банк-то не понижал. Вот. И ты себя чувствуешь заложником этой ситуации. В каждом ресторане Крыма сегодня висит реклама крымских устриц. У них научились выращивать устрицы под Севастополем где-то, и они продают за одну устрицу, они берут 450 рублей. Это в несколько раз дороже, чем во Франции устрицы продают. Крым на сегодняшний момент — это совершенно неадекватные цены. Это полное отсутствие сервиса. Это отсутствие туристической инфраструктуры. Поэтому спасти полуостров, спасти Крым сейчас может только отсутствие там туристов. И нужно отрезвление этого народа, который там, отрезвление тех там бизнесменов, людей, которые там, чтобы они поняли, что нужно конкурировать. Нужно конкурировать даже если не с миром, не с Турцией, с Египтом, нужно конкурировать как минимум с Краснодарским краем и с российскими курортами.
Ну что можно сказать Илье Варламову в ответ на его вот этот вот диагноз? Нищеброд не может позволить себе 450 рублей за крымскую устрицу. Да ее на самом деле всем совмином выращивали, понимаете?
Знаете, какая штука? 500 рублей за кукурузу на пляже. Можешь себе позволить? Вообще он приехал вообще в наш Крым.
Да, пусть едет свою Ниццу.
Мы должны сейчас предупредить всех. Видите, какая вот тенденция вырисовалась, что чем меньше туристов, тем больше эти туристы должны крымчанам платить. Ну это все правильно, да?
Это вот с этим я абсолютно согласен.
И вот самым большим проклятием может оказаться, если вот человек окажется последним туристом в Крыму. Ему придется платить за
все. Реально так, почку, знаешь, у него так хоп, забрали в аэропорт.
Там не только почку, там разметут вообще по полочкам всего. Последний турист. Все,
да, последний турист, понимаешь?
А знаете, как ответила администрация Ялты вообще? Вот когда Варламов говорит, что должна быть конкуренция,
сюда
должна быть...
Иди, сюда иди, сказал. Да, мне,
вот, да. Приблизительно так. Так вот, администрация Ялты проводит работы по подготовке к разрушению двух из трех объектов ресторанов на набережной. Правильно, то есть если как бы плохо с пунктами общепита, их надо разрушить, потому что те, которые останутся, они поднимут цену, и тогда вот этот последний турист действительно заплатит за все и за всех.
Ну что будет последний выезжать из Крыма, закройте дверь.
Да, берегитесь, потому что последним туристом может оказаться любой из вас.
Но, смотрите, значит, Варламов не одинок вообще в своем вот этом нищебродстве, да, когда он говорит о том, что все дорого ему в Крыму. Крымские депутаты как бы тоже поддержали Варламова и сказали, что их возмущают цены на крымских рынках. Это стало главной темой обсуждения на заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политики, транспорту и топливно-энергетического комплекса. Значит, стоимость товаров завышена в разы, сказал Петр Запорожец, глава этого комитета. Например, согласно документам, рыба приобретается по 150 рублей, а продают ее по 500 рублей.
Мне кажется, он просто жалуется, что как бы он не в доле.
Не в доле, да, или денег нет, да?
Да, вот можно по 600 продавать, но 100 рублей запорожцу. И все.
И нормально, это бизнес, это рынок, да.
И рынок. Хорошо, хорошо, коллеги. Но мы далеко пойдем, в принципе. А у нас еще одна тема осталась.
Давайте пойдем в Ялту.
Вот в Ялту. Мы сейчас пойдем в Ялту. Через несколько секунд возвращаемся в эту студию и перемещаемся в Ялту.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Вот не знал Степа Лиходеев, когда очутился в Ялте, вот прям как мы сейчас, что будет разворачиваться на этой набережной через несколько десятков лет, разворачиваются там нешуточные события. Вот как вы думаете, что больше всего беспокоит мэра Ялты?
Мэра Лушты, наверное.
Может быть, Гондурас, я могу предположить.
Почти, почти.
Сочи, может быть.
Его беспокоят мультики. Он идет по набережной и видит мультики.
А пусть грибы не собирает.
На набережной он видит героев мультиков, которые пристают к людям, фотографируются с ними и требуют за это деньги. Вот такая вот история. А вот...
Парень, беги! Видишь Бакс Банни, у него нож, беги!
Кто подставил кролика Роджера? Глава администрации Ялты отметил, что провели конкурс, в котором были определены два победителя, которые могут продолжать свою мультяшную деятельность на набережной Ялты, а всех остальных с набережной попросят уйти. Цитата. «Нужно обязательно урегулировать работу аниматоров и определить места для их работы, как это было сделано с аттракционами. Кроме того, чтобы люди не жаловались, следует установить какие-то правила поведения аниматоров».
Точно. Сказал. Вот я... Андрей я уже Ростенко. Даже, кстати, придумал, какие правила должны быть. Вот человек, прежде чем вот подойти к ребенку, например, такой аниматор, да, он должен снять костюм вообще, показать, что он за человек, да. Значит, процитировать вообще, там, сделать краткий пересказ новостей из этой программы «Вести».
То есть да, у нас, сказать, у нас ребенку, будет
а только
много,
после этого одеть костюм.
У нас будет много детских травм.
Объясните
вот,
мне.
Подходит к человеку Спанч Боб, а это не Спанч Боб.
А кто это?
А это бородатый мужик.
А это из правого сектора, на самом деле. А ты понимаешь, что по всему Ялтинской набережной можно уже передвигаться анонимно? Ты идешь, ты Дмитрий Ярош. Ну да, на тебе костюм Дональда Дака, но это же принципиально не меняет того, что ты Дмитрий Ярош. И все.
И что все?
И все, у половины приезжих селфи с Дмитрием Ярошем. Он половину туристического сезона под статью подвел.
Смотри, ты видишь Яроша? Ты, да. А он есть.
А вы туристов видите? Что? Слушайте, мне вообще в этой ситуации как бы нет туристов, да, нет как бы... Ну люди, конечно же, как бы это уже даже мультяшные герои стали приставать, конечно же, к местным. Почему вообще такая ситуация возникла? Когда было достаточно туристов, они приставали к туристам. Сейчас пристают к местным.
Ну вот, кстати, мне интересно, кто же эти два победителя, которых выбрали. У Андрея Ростенко.
Что же это за персонажи
вот
такие?
Я просматривал фотографии с набережной Ялты, вот этих мультиков, я искал, какие же там персонажи представлены. Вот из того, что я смог идентифицировать, это один из бурундуков, я не могу точно сказать, вот из пары Чип и Дейл, вот эти бурундуки-спасатели. Также я видел там льва.
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 Ты
из Мадагаскара
видел. В нем видел льва.
Так.
Я скажу больше.
Товарищ Зубков, что вы себе позволяете? Это Ялта, набережная.
Смотрите.
Вся Ялта видит на набережной гигантских бурундуков и львов.
Сереж, но самое главное, это ведь что предложил господин Ростенко, этот руководитель города Ялты, вот нынешний, да, который... Он сказал, что вот те незаконные аниматоры, что с ними нужно делать, да? Нужно забирать у них, демонтировать их нужно и вывозить. Ну, то есть нужно с ними поступать, как с незаконными торговыми объектами. А изъятые костюмы можно использовать во время аппаратных совещаний, чтобы все те, кто хочет критиковать власть, но делать это анонимно, смог надеть этот костюм и высказываться, сказал Андрей Ростенко.
Вы понимаете, в чем дело вообще? Он не против мультиков на самом деле.
Он хочет забрать костюмы.
Он хочет, чтобы их больше никто не видел, а только сам Ростенко видел на совещаниях мультики.
А ему не сказали вообще, что есть магазины, где можно прийти и купить одежду абсолютно любую. Хоть, ну,
и любые мультики можно купить.
И любые мультики можно купить.
Я вообще не понимаю, почему эта мультипликационная американская закулиса разгуливает по главному городу русской славы.
Сейчас у нас будет объяснение. Значит, есть у нас откровение. Наши корреспонденты записали откровение коллеги этих аниматоров из Ялты, но коллега живет во Владивостоке. И почему? Значит, он работает котом. И почему он ведет такую котскую жизнь? Я надеюсь, что вот как раз эти слова, они и многое сейчас объяснят на жизнь, прольют свет на жизнь ялтинских аниматоров.
А почему моряков своих не защищают? Почему доллар позапрошлого века до сих пор остался долларом, и он в законе? А мой диплом опытного, квалифицированного механика, он уже сейчас ничто. В прошлом году я заработал дистерсию, почему я придуриваюсь, котскую жизнь веду. Вот. Мужик без денег не может. Поэтому я вот хоть сидя, но зарабатываю деньги. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду.
Это программа «Крымский пармезан». Мы верим вам. Надеюсь, что вы ждете нас. Значит, коллеги, но я теперь... Вот теперь вы понимаете, да, вообще всю трагедию вообще?
Кота?
Кота, да, кота в сапогах. И Ростенко, который хочет забрать у него костюм. Человек сбежал во Владивосток и там занимается этим, ведет эту котскую жизнь.
Слушайте, ну что я могу сказать? Туристам, на самом деле, в Крыму не рады. Аниматорам в Крыму не рады. Я не знаю, может, там что-то, боярышник подешевел, я не знаю. Есть там, знаете, есть хорошие, знаете, новости?
Что бы сказал вообще Дональд Дак на этом?
Что бы он сказал бы на этом? Ну что, коллеги, значит, это была программа «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский, Павел Казарин и...
Вот, и Дональд Дак.
Дональд Дак, который переоделся в костюм Сергея Макрушина. Так. Услышимся бывает. В следующую субботу в 18:10.